Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Продолжаем наш эфир. И сразу же напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, контакты для связи. Во-первых, конечно же, есть трансляции на сайте «Радио «Крым Реалии». Есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Вы также можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма. Звонки бесплатны. И номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Звонки согласно тарифам ваших операторов. Мы переходим к следующей теме. Начинаем.
Тема дня.
Одна из самых главных тем, хоть мы, конечно же, очень часто посвящаем свои эфиры правозащитной теме, тем не менее, да, есть новый доклад. Итак, отчет политического департамента Европарламента о ситуации с правами человека в Украине за 13-17 годы, то есть, собственно говоря, за последние 5, получается, лет прошедших. Что говорится в анализе этого самого, в этом анализе, что говорится в заявлениях Европарламента о ситуации в аннексированном Крыму и имеют ли подобные документы хоть какую-то юридическую силу? Вот это все сейчас будем обсуждать, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели, ну и, конечно же, с нашей гостьей. Татьяна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека. Здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо, что пришли. Итак, сразу вопрос. Большое, серьезное, там, аналитическое, в том числе и политическое решение, да, Европарламента, оно опубликовано. Там указывается о ситуации с правами человека в Украине с 2013 по 2017 годы. В 13-м еще не было никакой аннексии, только в конце 13-го начался Майдан, да, в 14-м уже был оккупирован Крым, в 14-м началась война на Востоке. Почему такой период?
Ну, так как Украина является одним из приоритетных фокусов Европейского Союза, то ЕС строит свою политику, и, соответственно, с начала революции в 2013 году и по нынешний момент был сделан такой анализ политическим департаментом Европарламента, который включает в себя обзор ситуации с правами человека в Украине как на оккупированных, так и на подконтрольных властям территориях Украины, а также обзор различных инструментов, резолюций, политик Евросоюза по отношению к Украине.
Первый пункт, о котором, кстати, говорят, причем по разные стороны, да, в том числе административных границ, что раз Украина признает всех граждан, которые оказались на оккупированных территориях, хоть в Крыму, хоть на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях, значит, это Украина за них отвечает, за этих граждан. Вторая часть, если что-то не так у этих людей, что-то происходит нехорошее, то, значит, судиться надо против государства Украина и так далее. Насколько это решение и там сбор, вот этот отчет, да, содержит информацию о том, а кто же на самом деле отвечает в каких случаях? Где Украина, а где не Украина?
Россия, как оккупирующее государство, конечно, несет ответственность за нарушение прав человека на территориях, которые она в данный момент контролирует, но поскольку это украинские граждане, украинское государство тоже имеет ряд обязательств по отношению к этим гражданам. Это и, например, вопрос, который очень остро поднимается, выплата пенсий и другие вопросы. В этом отчете содержится большой блок по внутренне перемещенным лицам, там тоже есть очень много проблем, и Европарламент тоже указывает на то, что Украина должна помогать этим людям интегрировать, защищать их права.
Ну, то есть, по сути, есть обязательства, которые, согласно этому отчету, наложены как на страну-оккупанта, да, Российскую Федерацию, так и на государство Украина. Хотя, действительно, многие аспекты само по себе государство не может проконтролировать, поскольку люди находятся физически на оккупированной территории. Давайте послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги. И А, хорошо, сюжет пока не готов. Я думаю, секунд через 30 мы его сможем включить. У нас там что-то перезагружается техническое. Смотрите, есть какая-то конкретика, да? Вот уже, я не знаю, там, вот после публикации этого отчета граждане, в том числе на оккупированной территории, будут точно знать, что если это касается пенсии, я не знаю, избирательного права на выборах местных или президентских, или еще чего-то, то это вот сюда бежать. А если это касается, там, я не знаю, чего-то другого, то бежать туда. Вот есть конкретика?
Да, но все-таки такие решения должны приниматься властями Украины, а не в Брюсселе. Да, это наше законодательство. И, конечно же, мы ожидаем того, что будут предоставлены права голосовать на местных выборах внутренне перемещенным лицам. Голосовать на президентских и парламентских выборах сейчас могут все граждане Украины, и внутренне перемещенные лица, и население оккупированных территорий. Для этого надо приехать в соответствующие избирательные участки и проголосовать. Этот вопрос будет более остро стоять, потому что наближаются в следующем году выборы. Но этот отчет, про который вы говорите, он был опубликован еще в начале этого месяца, апреля. То есть, но я хотела бы тоже обратить внимание на более свежий документ. Это такой финальный документ по итогам межпарламентской встречи между Верховной Радой и Европарламентом, Комитета по ассоциации Украина-ЕС, и там есть несколько очень важных месседжей, на которые я бы хотела обратить внимание. Их заседание проходило в Страсбурге 18-19 апреля, и от украинской стороны там был Николай Княжицкий, народный депутат Украины, и там идет речь, например, о том...
Он, если я правильно помню, глава комитета по культуре, духовности и чему-то такому.
Да, но он представляет украинскую делегацию на этой площадке. Угу. И здесь тоже важно, что отмечается на некоторые очень важные рекомендации, то, что существующие санкции против Российской Федерации должны не только сохраняться, но и внедряться новые санкции, потому что нет прогресса, нет улучшений в ситуации с правами человека. Кроме того, здесь идет речь о том, что Европарламент должен назначить специального докладчика по вопросам Донбасса и Крыма, оккупированных территорий. И мне кажется, это было бы очень важным шагом, если бы на площадке Европейского Союза появился такой мандат, который бы занимался непосредственно вопросами оккупированных территорий.
Смотрите, да, важная штука. То есть Европарламент уже думает о том, чтобы назначить специального докладчика. То есть по-русски это звучит как, какая-то, я не знаю, простая бюрократическая процедура или должность. Но на самом деле для таких сложных структур, как Европарламент, я понимаю, что роль и уровень вот этого мандата докладчика по ситуации на временно оккупированных территориях на востоке Украины и в Крыму, это важная штука. Хорошо. Но сам по себе Европарламент, насколько он может быть влиять? Насколько решения, утвержденные там, могут повлиять на жизнь обычных людей, которые находятся в оккупации?
Евросоюз и Соединенные Штаты Америки сейчас, как показывает анализ внешнеполитической ситуации, являются акторами, которые наиболее влияют на политику Российской Федерации. И да, это правда то, что Россия не прислушивается к языку различных резолюций, деклараций, но тот язык, который она понимает, это язык санкций, это денежные потери. Поэтому очень важно, и это рекомендация, которую мы продвигаем совместно с коллегами по правозащите, защитным организациям, чтобы внедрялись новые санкции, особенно персональные санкции против лиц, которые причастны к грубым нарушениям прав человека в Крыму, к военным преступлениям. И наши организации работают над такими списками. У нас есть уже большая часть, например, людей, которые причастны к преследованию журналистов в Крыму. У коллег есть списки, например, людей, которые причастны к преследованию политических узников. Это ФСБшники, прокуроры, полицейские, судьи. То есть такая собранная информация, и мы ее предоставляем Европейскому Союзу, и мы считаем, что очень важны такие санкции. Кроме того, сейчас анонсирую тоже новую инициативу. Мы работаем совместно с Украинским национальным советом по телевидению и радиовещанию, который проделал огромный анализ, какие российские телеканалы и радиостанции захватили крымские частоты. Фактически, это наша инициатива для того, чтобы Евросоюз и США наложили санкции на эти российские телеканалы таким же образом, каким они накладывают санкции, например, на любой бизнес, который ведется в Крыму.
То есть, условно говоря, я сейчас пытаюсь для себя просто переосмыслить этот вопрос. Итак, я не знаю, из Симферополя, из Джанкоя, из Евпатории звучали какие-то радиостанции. Да, это были украинские лицензированные радиостанции. В момент аннексии там начали звучать российские радиостанции. Эти радиостанции кому-то принадлежат. У этих владельцев, вероятно или возможно, есть недвижимость не только вот свежезахваченная в Крыму, но и, например, где-то еще в мире. И вот это собственность, и сами эти люди должны быть подвергнуты санкциям. Такая идея у вас,
конечно,
да?
Конечно. Они, более того, это не какие-то эфемерные каналы или радиостанции, это конкретно установлено, на каких частотах, какие частоты были захвачены, какими телеканалами, какими медиахолдингами. И, собственно, по международному праву эти частоты до сих пор принадлежат Украине, то есть было захвачено оборудование, были вытеснены из Крыма украинские вещатели, не только крымские телеканалы, но и, например, украинские телеканалы, такие как Интер, 1+1, СТБ и другие, которые вещали в Крыму, они тоже были лишены этого права. Поэтому, кроме санкций, мы считаем, что очень важно, чтобы эти телеканалы подавали иски к Российской Федерации за понесенный ими ущерб от того,
что... И в том числе, наверное, не полученная прибыль, поскольку
конечно,
Крым или там восточные регионы, это регионы, в которых проживают люди, а, соответственно, они потребляют рекламу, а значит, соответственно, для телеканала или радиостанции заработок с рекламы – нормальная часть дохода.
Конечно.
То есть вы в эту сторону,
да,
движетесь.
Кроме того, это неполученный лицензионный сбор украинским государством от использования телеканалами этих частот. То есть здесь убытки у нескольких сторон, и для нас очень важно сейчас поднять этот вопрос, перенести его в плоскость правовую, в плоскость политическую и работать с нашими партнерами для того, чтобы компании, которые причастны к такому захвату медиапространства Крыма, они понесли ответственность.
Понесли ответственность. Но, тем не менее, у нас есть мнение так называемой подконтрольной России уполномоченной по правам человека Людмилы Лубиной. В начале апреля она выступила с докладом о соблюдении прав, свобод и свобод человека в Крыму в 2017 году. Как, по ее мнению, соблюдаются права крымчан? Вот сейчас послушаем, а потом прокомментируем. Давайте.
Крым в центре внимания.
В основном обеспечиваются гарантии реализации прав и свободы человека в Крыму, а имеющиеся нарушения не носят массового характера, и над ними мы активно работаем.
Ложь и правда в Крыму. Так называется одна из глав отчета о соблюдении прав и свобод крымчан за прошедший год. Его представила в апреле российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина на заседании Президиума подконтрольного России Крымского парламента. В частности, в первом разделе документа объясняется, российская аннексия нарушила планы США и Европейского Союза разместить на полуострове военные базы НАТО. Оттого Запад и ввел экономические санкции против России. Перечислены здесь и публикации в СМИ, которые Лубина назвала информационными вбросами. В следующих разделах отчета говорилось об обращениях крымчан. Они зачастую касались вопросов работы правоохранительных органов и прокуратуры, соблюдения трудовых прав. Также поступали жалобы от людей, находящихся в изоляторах временного содержания. В эфире телеканала «Первый Крымский» Лубина подробно рассказала, что сейчас крымчан больше всего беспокоит проблемы в социальной сфере. В частности, это получение бесплатных медикаментов и оформление права собственности на жилье. Что касается последнего, российский омбудсмен Крыма объяснила, жителям аннексированного полуострова особенно трудно привыкнуть к существенной разнице между российским и украинским законодательствами.
По украинскому законодательству можно было получить землю в собственность путем приватизации, то есть участок бесплатно и владеть. В России этой нормы нет. То, что наши граждане участвовали вот в этом шоу, много лет, десяток лет оформляли право собственности на землю, так и не получили его. Государственный совет принял закон 38-й, в котором эти вопросы регулировались. И право собственности можно было получить до 1 января 2017 года. Многие граждане не успели реализовать это право, чтобы не нарушались права граждан. А Государственный совет внес изменения в 38-й закон, и теперь оформить участки можно до 2019 года.
Людмила Лубина отметила, ее доклад в большей мере основывается на обращениях граждан. Их, по словам российского омбудсмена Крыма, за прошедший год было около 3000. О преследованиях крымчан по политическим мотивам Лубина не упомянула.
Крым в центре внимания.
Я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях Татьяна Печончик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека. Разбираемся с докладами, в том числе докладами Европарламента о соблюдении прав человека в Крыму. Ну вот только что послушали госпожу Лубину. Есть какие-то жалобы, ничего о политических заключенных, ничего, например, ни слова не сказано о 105 социальных сиротах, которые есть в Крыму. Это сироты, у которых есть отцы, но их отцы находятся в СИЗО или уже там, собственно говоря, в тюрьмах. Вот есть ли такой аспект вашей работы, и что вы собираетесь с ним делать?
Да, конечно, ожидать объективной оценки от госпожи Лубиной не приходится. Более того, Россия сделала все, чтобы в Крым уже 4 года не могли попасть никакие международные миссии, которые могли бы сделать объективную оценку. А те случаи, когда они все-таки попадали, а я напомню, это был визит Нильса Мужникса, комиссара, прошлого комиссара Совета Европы по правам человека, который сделал достаточно критичный отчет, после этого его больше не впускали. Да, но даже и сама госпожа Лубина отмечает, что те нарушения прав человека, про которые она хотя бы говорит, они тоже вызваны оккупацией. Это ситуация с медициной. Мы знаем про то, что сейчас в Крыму достаточно сложно получать медицинские услуги, что стали подорожали медицинские препараты, и вопросы собственности, это все то, что связано тоже с оккупацией. Понятно, что оккупация вызвала волну нарушений прав человека, не только таких основных прав и свобод, как свобода слова, свобода мирных собраний, но и много социально-экономических прав, и про это госпожа Лубина тоже отметила. Действительно, в Крыму сейчас более 60 политических заключенных, последний из них Нариман Мемедуминов, это крымско-татарский гражданский журналист, блогер, и которого арестовали в марте и обвиняют в очень тяжелой статье терроризм. Фактически из-за того, что в ситуации, когда в Крыму не осталось независимых журналистов, очень часто функцию сбора распространения информации берут на себя местные активисты, вот оккупационные власти начали прессовать уже и их. И действительно у людей, которые сейчас находятся в политическом заключении, в тюрьме, 105 детей, которыми опекаются движения, такие как Безим Балалар, наши дети, но до которых нету никакого дела оккупационным властям. Фактически это, как вы говорите, социальные сироты, потому что это дети, отцы которых сейчас находятся в заключении по политически мотивированным обвинениям. И тоже хочется обратить внимание на то, в каких условиях они сейчас находятся, потому что СИЗО Симферополя очень плохие условия. Они были при Украине плохие, но сейчас мы получаем очень тревожные сигналы про то, что у некоторых из политзаключенных очень тяжелое состояние здоровья, есть даже риски заражения крови, они не госпитализируются вовремя.
Да, и есть жалобы на несвоевременное оказание, да, в том числе, да, медицинской помощи. Ну хорошо. И все это фиксируется в том числе на уровне уже Европейского парламента, Европейского совета, Европейской комиссии, Европейского союза и еще много раз разных словосочетаний со словом «европейский» мы можем придумать. Но как вам кажется, с какого момента или, я не знаю, или после какого события, или что должно произойти, чтобы эти все решения стали, ну, действительно действующими, чтобы Россия начала понимать, что, ну, наверное, не надо брать в заложники очередные семьи крымских татар, или не надо устраивать очередное социальное сиротство?
Да, действительно, мы видим даже по итогам прошлого года, что было освободили двух политзаключенных, это Ахтема Чайгоза и Ильми Умерова, лидеров крымско-татарского народа. Но в то же время 17 новых политузников появилось. И действительно динамика очень неутешительная, но с другой стороны, я думаю, что она говорит о том, что у оккупационных властей растет страх перед сопротивлением, и они пытаются все больше и больше включать эту катушку, каток репрессий, но это говорит о том, что они на самом деле боятся больше. И вы знаете, я думаю, что нельзя сказать, что сейчас нету какого-то влияния вот политики Евросоюза, потому что существующий режим санкций, все эти резолюции, которые принимаются, очень важно, что там упоминаются имена политических заключенных, фамилии. Это очень важно не только в контексте глобальной политики, но и для самих людей, для их семей, потому что они знают, что они не брошены, и про них говорят на уровне Евросоюза, США. И вот мы видим то, что фактически это в один момент, вот мне кажется, это как распад Советского Союза, да, в какой-то момент, если долго прилагать усилия в одну точку, то эта вся империя, выстроенная там империя зла, она посыпется как карточный домик.
Как в свое время посыпался Советский Союз. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии Татьяна Печенчик. Татьяна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека. И у нас есть еще телефонное включение. Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот мы обсуждаем последние, в том числе там, я не знаю, протоколы, заявления и так далее на уровне Европейского парламента, в которых признается ситуация с правами человека на оккупированных территориях, в том числе на в Крыму, да, на оккупированном Крымском полуострове. Вопрос мой к вам. Действия и признание, я не знаю, упоминание даже конкретных персоналей, включая того же Сенцова, например, Олега, в международных отчетах, оно как-то помогает двигаться процессу или для того, чтобы Россия начала прислушиваться или, ну, я не знаю, меньше брать в заложники людей, нужны какие-то другие действия?
Ну, смотрите, я бы хотел сначала немножко обратить внимание на природу этого отчета и природу вот последних событий, именно тех отчетов и заявлений, которые были сделаны Европейским Союзом. В частности, нужно обратить внимание, что отчет, о котором мы говорим, является отчетом рекомендационного характера для Европейского парламента. То есть аналитики Европейского парламента анализируют общую ситуацию и делают какие-то рекомендации, выводы для Европейского парламента, чтобы тот, в свою очередь, принимал те или иные решения в сфере внешней политики. Значит, в данном случае действительно в этом отчете упоминается многократное нарушение прав человека, рекомендуется поддерживать правозащитные организации, которые находятся на территории оккупированного Крыма, рекомендуется вводить индивидуальные санкции Европейскому парламенту против тех людей, которые принимают участие. Вот те списки, о которых говорила Татьяна, они будут очень важны для принятия таких решений. Списки с доказательствами, с обоснованиями. Вот. Далее. По поводу того, насколько эффективно. В самом отчете говорится, что несмотря на то, что Европейский Союз не признает аннексию Крыма, считает ее незаконной, а применение российского права на территории Крыма такому, что противоречит решениям и самого Евросоюза, и ООН резолюции, но де-факто право применяется на территории, соответственно, в этом же отчете и пишется, что нужно требовать у Российской Федерации соблюдения прав человека хотя бы согласно Конституции самой Российской Федерации. То есть в этом отчете говорится четко, да, если вы находитесь на территории Крыма, если ваши права нарушаются, судитесь с Россией.
Судитесь с Россией. Извините, что перебиваю, но тем не менее, даже юристы, работающие или адвокаты, работающие в Российской Федерации, говорят, что правоприменение и уровень, я не знаю, репрессивности, скажем так, силовых структур в Москве отличается от Симферополя. То есть даже по формально одинаковому законодательству они ведут себя по-разному. Эти самые силовики, полиция, прокуроры, судьи и так далее. То есть требовать, конечно, Евросоюз может, но само даже правоприменение российского законодательства отличается.
Ну, вы говорите о том, что это, ну, федеративное устройство, у всех свои законы, ну, особенности законодательства в разных субъектах федерации. Согласен. Но здесь чуть-чуть хочу просто сделать на другом чуть-чуть акцент, да, что все-таки обращаться вот гражданам Крыма, права которых нарушены, следует именно в отношении Российской Федерации, не в отношении Украины. Так как Европейский Союз признает, что де-факто Украина не может обеспечить на территории оккупированного Крыма, не может обеспечить соблюдение прав человека согласно украинскому законодательству и согласно Европейской конвенции. Поэтому и говорится в отчете, что Россия взяла на себя обязательства по конвенциям, в частности, о защите национальных меньшинств, ратифицировала конвенцию по правам человека. И говорится, что обращайтесь в суды именно к Российской Федерации.
Но здесь обращайтесь сюда,
о котором вы говорите. две секунды, извините, пожалуйста, здесь есть свой нюанс, о котором вы говорите. Да? То есть в 2015 году Российская Федерация внесла некоторые изменения в законодательство по исполнению решения судов. Так вот, теперь по решению Конституционного суда Российской Федерации Россия может отказаться исполнять такие решения. Для сравнения, в Украине решение ЕСПЧ является вообще источником права. То бишь, можно непосредственно ссылаться на, ну, как закон, грубо говоря. В России же другая ситуация. В России, если Конституционный суд скажет, что это противоречит нашей Конституции, решение какое-то, да, все, его можно не исполнять.
Его и не будут исполнять. Спасибо большое. Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву, был с нами на связи. Ну вот обсуждаем, вот уже сейчас совсем резюме от вас, Татьяна. Как вы думаете, вот правоприменение, по крайней мере, на территории Крымского полуострова, мы можем ожидать, я не знаю, ну, чуть большего гуманизма, простите, я даже так задам вопрос.
Ну, вы знаете, тут очень сложно ожидать гуманизма от страны агрессора, и мы видим, что Россия игнорирует все требования международного гуманитарного права, она продолжает призывать крымчан на службу, например, в армии Российской Федерации, продолжается милитаризация Крыма и очень много других нарушений. Вот поэтому действительно важно обращаться в международные судебные инстанции, и мы ожидаем решения Европейского суда по правам человека по крымским делам. Этих решений уже много. Но я бы хотела еще обратить внимание, что на уровне Евросоюза также идет речь и о некоторой работе, которую должна проделать Украина. В частности, в этом решении, про которое я упоминала, межпарламентское, между Верховной Радой и Европарламентом, идет речь о том, что Украина должна упростить административные процедуры для крымчан, обустроить пункты на обмен границы, чтобы там можно были нормальные туалеты, условия для людей, которые пересекают их, облегчить получение, то есть внедрить обмен процедуру для фактов регистрации рождений и смертей крымчан. Также улучшить банковское обслуживание. Мы знаем, что есть дискриминация при получении.
То есть еще много дел, которые стоит сделать и Украине. Спасибо большое. Татьяна Печенчик была у нас в гостях, председатель правления Украинского центра информации.